Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Фу Бао Ши, Дзен и Мао. Музыкальные компромиссы. Как Америка боролась с коррупцией. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Смерть и возрождение коммивояжёра. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша ежемесячная рубрика «Картинки с выставки», в которой мы расскажем о крайне необычной для западного зрителя экспозиции в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Музей «Метрополитен», который может похвастаться одним из лучших в мире отделов дальневосточного искусства, открыл своим зрителям китайского художника 20 века, о котором на Западе мало кто знает. Сегодня мы поговорим о первой в новом свете персональной выставке «Фу Бао Ши», судьба которого болезненно и остро переплелась с коммунистическим Китаем. Прежде всего, я сразу признаюсь, что никогда не слышал имя Фу Бао Ши, хотя в самом Китае он и считается лучшим художником 20 века. И это при том, что я трепетно отношусь не только к старым китайским мастерам, но и к современным гениям, вроде знаменитого своими креветками Ци Байши и славного конями Сюй Бэйхуна. Свиток последнего, энергичную, как грозовая туча, лошадь, мой отец умудрился купить на ВДНХ еще до ссоры с Китаем. Добравшись до меня по наследству, этот свиток теперь висит у нас на стене на зависть восточным соседям, которых так много в моем нью-йоркском пригороде. Но Фу Бао Ши я, повторяю, не знал, пока «Метрополитен», объединившись с музеями Нанкина и Кливленда, другого центра дальневосточного искусства в Америке, не показал ретроспективу художника, который сумел, во-первых, модернизировать китайскую живопись, а во-вторых, стать любимцем Мао Цзэдуна, сохранив при этом свою репутацию среди самых взыскательных ценителей. Кроме того, не вредно добавить, что на аукционе теперь его работы продают по 2 миллиона долларов. Чтобы понять, с кем мы имеем дело, кураторы открыли выставку экспонатом, вызывающим привычное восхищение перед кропотливым китайским гением. Фу начинал резчиком печати. Его шедевр – печать размером с небольшой палец, на который он поместил стихотворение в 2765 иероглифов. На выставке в Токио в 1930 году его спросили, как называется нож, которым он резал камень. «Вдохновение», — ответил 26-летний художник, приехавший в чужую страну, чтобы освоить родную традицию. Это звучит странно, но тогда это никого не удивляло, ибо довоенная Япония, жаждавшая открыть свою, а не западную дорогу к прогрессу, считала только себя полноправным наследником императорского Китая. Несмотря на зверскую войну, японцы благоговели перед искусством оккупированной ими страны и подражали ему, как римляне подражали грекам. Набравшись знаний, Фу вернулся домой в разгар войны, поселился в горах и стал писать пейзажи, сделавшие его знаменитым, а может быть, как считают сами китайцы, и бессмертным. На выставке это не сразу понятно, потому что прорыв совершился внутри универсального сюжета китайской живописи. В любую эпоху восточный художник решал все эстетические, этические и философские проблемы внутри вечных идиом – горы и реки. Если мы привыкли считать мерой вещей человека, то на Востоке ее служит природа. В эпоху, сравнимую с нашим Ренессансом, китайская живопись представляла природу либо монументальной схемой мироздания Северная Сун, династия Северная Сун, либо импрессионистским портретом мгновения, династия Южная Сун. Фу предпочитал последнее, писал кляксами, едва удерживая пейзаж в границах узнаваемого. Такая манера требует от зрителя того же напряжения, что и от художника. Лист бумаги, заполненный полувнятными пятнами, напоминает китайские стихи, составленные из туманных указаний. Лишь идя по размеченному автором маршруту, мы сможем увидеть то, что он изобразил. Не сразу, не в лоб, а постепенно и обиняками зрителю объясняет, куда он попадет, если пойдет за художником. Пейзаж не рисуют, его приоткрывают, отодвигая завесу видимого. Чтобы проникнуть за нее, надо очистить зрительную память, подвесить критическое суждение и увидеть то, что повезло заметить художнику выше момент его экстаза, а именно горы и реки. Картины Фу Баоши можно считать инструкцией к просветлению. Вместе с китайской живописью он открыл в Японии дзен, который назывался на родине чань и был неотделим от национальной китайской традиции. Центральная проблема дзенского искусства заключается в искренности художника. Перед западным мастером этот вопрос не стоит вовсе. Он решает эстетические задачи. Но от восточного живописца требуется не вымысел, а репортаж подлинного события, мистического слияния художника с пейзажем. Став зеркалом природе, художник пишет ее отражение в себе. Не то, что увидел, а то, что с ним произошло, когда он это увидел. В сущности, каждая картина – сатори, мгновение истины, соединяющее 10 тысяч вещей в одну, не отличающуюся от нас. Условие синтеза – неразмышляющее доверие к себе. Учиться надо было раньше, думать некогда, исправить нельзя. Художник опрокидывает себя в бумагу, не зная, что выйдет. Поэтому в Китае считали, что высшее призвание живописи – стать каллиграфией. Она, как и наш почерк, не способна лгать. Письмо кистью выдает автора со всеми потрохами, ибо учит мыслить животом. Это значит отвечать на вопросы не умом, а телом, скрепляя сознание с подсознанием в мгновенном акте творения. Сама техника восточной живописи идеальна для такого искусства. Безжалостно хищная бумага не терпит промедления. Стоит на секунду задуматься, как расплывается безобразное пятно. Поэтому ты, держа кисть, как ядовитую змею за хвост, торопишься почти наугад избавить ее от туши. Писать надо так, как спускаться на лыжах по склону последней, почти роковой сложности. Но все это, как я выяснил на опыте, отнюдь не гарантирует ни успеха, ни даже маломальской удачи. Залогом ее является талант, о природе которого мы ничего не знаем. Органичные для восточной, но не западной традиции картины Фу Баошо станут нам ближе, если сравнить их с двумя одинаково сумасшедшими художниками – Зверевым и Поллоком. Первый писал окурком, выхватывая форму у хаоса. Второй плясал с краской вдоль холста. Когда Поллока спросили, почему он не изображает природу, тот отвечал, что он сам природа. В сущности, это очень китайская мысль. Чтобы выпустить наружу заключенную в нем природу, Фу Баоши часто писал пьяным. Признаваясь, вернее, хвастаясь этим, он вписывался в традицию, которая учила, что у мастерства есть 5 ступеней. Первые 4 требуют многолетней муштры, покончив с которой художник достигает высшей точки и, забывая все, чему учился, мажет, как придется. На эту ступень Фу Баоши зашел в самые трудные годы войны. Среди разрухи, голода и бедствий он открыл новый, почти неизвестный китайской живописи мотив – дождь. Выставленный в Метрополитен свиток «Бамбук в дождь и туман» помечен 1944 годом и описывает, как это принято и в китайской поэзии, сугубо реальное событие. Внезапный ливень, заставший художника на горной тропе, открыл ему, а значит нам, глаза на мимолетную красоту природы. В горах это бывает, ибо там, подальше от дома, ты сильнее ощущаешь свою уязвимость. Горный дождь, как лесной пожар, непреодолим и буен. Единственная защита – стать на его сторону, как советовал Кафка, писал Рильке и переводил Пастернак. «Как мелки с жизнью наши споры, как крупно то, что против нас, когда бы мы подались на пору, стихии, ищущие простора, мы выросли бы во сто раз». Фу Баоши так и сделал. Набросав густой тушью бамбуковую рощу, мостик, фигурку с бесполезным зонтиком и могучую, полускрытую в дымке вершину, он исполосовал уже законченный свиток косыми линиями разбавленной, почти невидимой туши. Орудуя кистью из жесткого конского волоса, художник смазал с картины все приметы совершенства и достиг того, к чему стремился. Не вырвал пейзажу природы, а перенес нас в нее. Однажды в буддийском монастыре я спросил у настоятеля, сан которого означал, что он сам стал Буддой, как жить человеку, достигшему просветления. «Так же, как всем», — сказал Дайда Лури, бывший в прошлой жизни морским пехотинцем, «только очень хочется поделиться». Фу тоже стал наставником, но его науке оказался сильный конкурент. В 1949 году Китай стал красным, и набравшиеся марксизма вожди заменили китайское искусство соцреализмом сталинского образца. Отрешенный от академии, лишенный учеников, Фу стоял перед чересчур знакомым выбором между жизнью и искусством. Но он, как Будда, нашел третий путь и сумел понравиться Мао Цзэдуну. Чтобы сохранить завоеванное, Фуда пошел на удивительный компромисс между коммунизмом и дзен-буддизмом. Не отказавшись от своей медитативной манеры, он стал писать и то, чего от него требовали. Стройки, угольные копи, фабричные трубы и телеграфные столбы. Среди его поздних работ есть путевые зарисовки, завод в Румынии, чехословацкий рабочий поселок, иркутский аэродром. Написанные все тем же беглым, но безукоризненным мазком, эти картины напоминают симфонию Шостаковича на слова Безыменского. Ноты борются со стихами, и мастерство не исключает отвращения. Справившись с ним, Фу Баоши нашел себе нишу. Художник иллюстрировал стихи самого Мао Цзэдуна, взяв из них то, что давало ему карт-бланш – пейзаж. Даже для китайских коммунистов запретить горы и реки было так же немыслимым, как для русских ямб и хорей. Фу Баоши писал рассветы, закаты и Мао Цзэдуна, переплывающего Янцзы. Идя по своему пути, он создал уникальный феномен – красный дзен. Но все же его счастье, что он умер в 1965 году, всего года не дожив до культурной революции, которая привела китайский коммунизм к его высшей и последней стадии – каннибализму.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш сегодняшний выпуск картинок с выставки продолжит Соломон Волков, которого попросил найти параллель всему рассказанному на отечественной почве. Соломон, а в музыке есть подобная параллель?
В музыке тоже происходило нечто похожее. Вообще целая группа деятелей культуры того времени совершила такой, как бы, может быть, в некоторых случаях и не очень плавный, но переход от вот такого служения религиозной идеи в культуре к вполне комфортабельному существованию в специально отведенной для них нише, где им позволялось заниматься своим делом без особых, как бы, компромиссов, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, они служили на процветание культуры своего отечества. В области музыки типичной в этом смысле фигурой является композитор Александр Дмитриевич Костальский, родившийся в 1856 и умерший в 1926 году. Он 30 лет работал в Московском синодальном училище церковного пения и являлся даже многие годы его директором. Написал чрезвычайно большое количество религиозной музыки, а после революции оказался одним из лидеров музыкального пролеткульта, вступил во фракцию красной профессуры Московской консерватории и сочинял произведения на слова Демьяна Бедного и вот того самого Безыменского, которого вы упомянули в связи с Шостаковичем. Он это был популярный комсомольский поэт той эпохи. Произведения с названиями вроде «Песня про Ленина» или «Красноармейская песни для хора».
Соломон, у меня такой вопрос. А что из духовной музыки он перенес в коммунистическую музыку?
Хороший очень профессионализм и умение работать с хором, накопленное за годы работы в Московском синодальном училище.
То есть это тоже был такой случай вроде Фу Баоши,
да? Да, но интересно, что сегодня вот эти вот произведения, связанные с такими злободневными словами на стихи пролетарских поэтов, совершенно не звучат, и я даже не смог найти ни одной записи этих произведений, а его религиозные опусы звучат, исполняются, пользуются большим успехом, и творчество Костальского на сегодня занимает свое чрезвычайно существенное и почетное место в истории русской предреволюционной религиозной музыки. Образцом является отрывок из его «Литургии святого Иоанна Златоуста», который прозвучит в исполнении хора мальчиков Большого театра, дирижер Андрей Заборонок. Лейбл «Le Chant du Monde». Еще об одном замечательном композиторе в связи с вашим рассказом о Фубаоши я хотел бы поговорить сегодня, и это человек, чье творчество развернулось в гораздо более позднюю эпоху, но который тоже любопытен именно этим, своей глубокой религиозностью и в то же время тем, что он был признан и обласкан, и поддержан, несмотря на какие-то, конечно, трения. Без трения дело не обходилось, но без трения не обходилось, я думаю, и у Кастальского. Так что и здесь бывали какие-то неприятности, но в целом это композитор Георгий Свиридов, который тоже получил и сталинскую премию, и впоследствии ленинскую тоже, и который умудрялся при этом писать музыку, выражавшую его подлинные чувства, таким образом, что эти произведения как бы получали поддержку власть имущих в советское время. Я думаю, что многие из них догадывались на самом деле, о чем идет речь по-настоящему в творчестве Свиридова, но предпочитали делать вид, что они этого не замечают, и предпочитали как бы покупать товар по его вывеске, а не по его подлинному содержанию. Сначала я хочу продемонстрировать фрагмент из музыки Свиридова кинофильма «Время вперед», который был основан на популярном в свое время романе Валентина Катаева. Это роман о успехах социалистического строительства.
Валентин Катаев сам по себе один из персонажей, напоминающих Фубаоши больше всех.
Безусловно. Да? Книга эта была издана в 1932 году, а фильм сделан в 1966 году. И если вслушаться в эту музыку, то можно убедиться, мне кажется, в том, что она как бы по форме своей, выражая вот этот энтузиазм социалистического строительства, по своему внутреннему глубинному содержанию, по-моему, выражает ужас перед этим строительством и перед этим индустриальным напором, который в то время реализовывался в советской действительности. Этот фрагмент из музыки Свиридова кинофильма «Время вперед», в котором те наши слушатели, которые еще помнят советское телевидение, конечно же, услышат также позывные телевизионной программы «Время», прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Гостелерадио под управлением Владимира Федосеева. Лейбл «Мелодия». Наконец, фрагмент из одного из самых спорных произведений Свиридова, которое называлось «Патетическая оратория», из-за которой он получил Ленинскую премию. Это опус 1959 года. Первый, может быть, по-настоящему успешный опыт претворения в музыке творчества Владимира Маяковского. Тоже поэта весьма противоречивого, которого Сталин сумел использовать, как мы знаем, в своих культурных и пропагандистских целях. Я хочу показать фрагмент, который изображает прощание известного белого полководца барона Врангеля с Россией после его поражения в Крыму, перед тем, как остатки белой армии погружаются на пароходы и бегут в Константинополь. И все мы помним, как этот эпизод решен у Маяковского. Интересно, что Марина Цветаева, отношение которой к белому движению, конечно, отличалось от отношения к этому явлению самого Маяковского.
Мягко говоря, оно было прямо противоположно.
Да. Тем не менее, восхищалась тем, как этот эпизод трактован у Маяковского. Думаю, что ей также очень бы понравилось и то, как это решено у Свиридова. Фрагмент из «Патетической оратории» прозвучит в исполнении Оркестра Московской филармонии и хора под управлением Александра Юрлова, дирижер Кирилл Кондрашин, солист, бас Александр Ведерников, лейбл «Мелодия».
Мне рассказывал тихий еврей, правил лич ловут. Только что вышел я из дверей, вижу, они плывут. Бегут по Севастополю к дымящим пароходам. За день подметок стопали, как за год похода. На рейде транспорты и транспорточки, драки, крики, ругня. Бегут белогвардейцы, задрав порточки, чистая публика и солдатня. Забыли приличие, бросили моду, кто без юбки, кто без носков. Бьет мужчина даму в морду, солдат полковника сбивает с мостов.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Как Америка боролась с коррупцией. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Смерть и возрождение коммивояжера. Беседа с Владимиром Гандресманом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве ряд оппозиционеров и гражданских активистов, планировавших участвовать в акции «Марш миллионов» 12 июня, вызваны в этот день на допрос к следователям после проведенных у них дома в понедельник обысков. Обыски прошли в квартирах блогера Алексея Навального, лидера фронта Левого фронта Сергея Удальцова, телеведущей Ксении Собчак, оппозиционера Ильи Яшина и других активистов. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с обысками, проведенными в квартирах оппозиционеров и гражданских активистов в Москве. По словам представителя Госдепартамента Виктории Нуланд, обыски и последующие допросы явно задуманы властями для того, чтобы помешать активистам принять участие в массовой акции протеста во вторник. Нуланд также подвергла критике недавно принятый российским парламентом закон, резко увеличивающий штрафы за нарушения на митингах. В Оренбургской и Самарской областях идет частичная эвакуация жителей населенных пунктов, находящихся недалеко от складов с боеприпасами, где в понедельник возник пожар. По последним данным, один военнослужащий контужен, неизвестна судьба двух человек, находившихся на территории складов в момент пожара. В Белграде в понедельник состоялась инаугурация новоизбранного президента Сербии Томислава Николича. Во втором туре президентских выборов 20 мая Николич на 2% голосов опередил демократа Бориса Тадича. В Сирии при обстрелах в понедельник погибли по меньшей мере 22 человека, по данным сирийских правозащитников. Правительственные войска проводят операцию в городе Растан, главном опорном пункте оппозиции в провинции Хомс. По меньшей мере 2 человека погибли, и десятки остаются под завалами в результате землетрясения на севере Афганистана.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Как Америка боролась с коррупцией. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Смерть и возрождение коммивояжера. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Поскольку после президентских выборов в России и власть, и оппозиция заявили о намерении вести борьбу с коррупцией, важно и интересно вспомнить, как с этим злом боролись в Америке. Об этом рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Герой повести Василия Шукшина «Энергичные люди» Аристарх Кузькин утверждал, что какой-то процент, кажется, 15% государственного бюджета отводится специально под воровство. Многие считают коррупцию неизбежным злом, мол, хватательный рефлекс заложен в человеческой природе. Но так ли уж непобедима коррупция? Вот два эпизода из американской истории. В ноябре 1880 года 20-м президентом США стал Джеймс Гарфилд. Он пробился наверх из социальных низов, был младшим из четырех детей матери-одиночки, с ранних лет трудился на ферме, работал и учился одновременно. В Белый дом Гарфилд пришел с программой реформы государственной службы. Он решил покончить с системой дележа добычи, spoil system, при которой члены победившей партии заполняют все вакансии в федеральных ведомствах, и заменить ее системой назначения по заслугам, merit system, то есть исходя из личных способностей и профессиональной квалификации кандидата на должность. По этому поводу Гарфилд уже после выборов вступил в острый конфликт с боссами, выдвинувшей его республиканской партии. Однако Гарфилд не успел реализовать свои планы в полной мере. Более того, именно они и стали причиной его смерти. Утром 2 июля 1881 года на железнодорожном вокзале Вашингтона он был смертельно ранен выстрелом в спину. Убийца отнюдь не пытался скрыться. Убедившись, что не промахнулся, он выкрикнул: «Теперь президент Артур». Покушавшимся был Чарльз Гито, безуспешный соискатель государственной должности в обмен на свои, как он считал, неоценимые усилия во время избирательной кампании. Гарфилд умирал долго и мучительно. Он управлял страной всего 4 месяца и еще 80 дней лежал на одре смерти. Сменивший его на посту президента вице-президент Чарльз Артур, в полной мере вкусивший от коррупционных благ на должности директора Нью-Йоркской таможни, был диаметральной противоположностью своего предшественника. Но после трагической гибели Гарфилда в США развернулось движение за реформу государственной службы. В 1883 году Конгресс принял закон о гражданской службе, известный как закон Пендлтона, по имени автора, сенатора Джорджа Пендлтона, которым вводились конкурсы и экзамены на замещение вакансий, запрещалось использование служебного положения в политических целях, чиновникам возбранялись побочные доходы. Первоначально действие закона распространялось на служащих таможни и почты в крупных городах общим числом 13 900 человек. По-настоящему закон заработал при следующем президенте – Гровере Кливленде. Кливленд родился в семье священника, пятым из 9 детей. В 16 лет после смерти отца он вынужден был пойти на заработки, чтобы содержать семью. Он стал юристом, получил известность как честный и высокопрофессиональный адвокат и был избран сначала прокурором графства, а затем шерифом города Баффало. Между прочим, в этом качестве он однажды собственноручно повесил двух приговоренных к смерти преступников. У города не было своих палачей, нужно было выписывать из другого, и Кливленд решил сэкономить. В 81-м году он стал мэром Баффало, а спустя год губернатором штата Нью-Йорк. Оба раза на платформе борьбы с коррупцией. В 84-м он решил избираться в президенты. Говорит биограф Кливленда Пол Джефферс. Когда он избирался в президенты в 84-м году, Джозеф Пулитцер поддержал его в своей редакционной статье и назвал четыре причины, почему он хочет, чтобы Кливленд стал президентом. Во-первых, он честный человек. Во-вторых, он честный человек. В-третьих и четвертых, он честный человек. Кливленд стал первым демократом, избранным на пост президента после гражданской войны. Его однопартийцам это не удавалось потому, что именно демократов обвиняли в развязывании войны. Кливленд победил не в последнюю очередь благодаря поддержке так называемых «магвампов» – умеренных республиканцев, выступавших за честную политику. Именно они провели в Конгрессе закон Пендлтона и агитировали против кандидата собственной партии Джеймса Блэна, который подозревался во взяточничестве. Магвампом объявил себя и писатель Марк Твен. Гровер Кливленд в полной мере оправдал надежды избирателей. Пол Джефферс.
Один из его характерных политических афоризмов звучит так: «Государственная служба есть общественное доверие». Он верил в то, что представители исполнительной власти, будь то губернатор или президент Соединенных Штатов, это служащий, обязанности которого заключаются в том, чтобы следить, чтобы вверенный ему аппарат работал эффективно, а деньги акционеров, в данном случае налогоплательщиков, не выбрасывались на ветер. Кливленд многократно расширил список казенных должностей, замещаемых на конкурсной основе, успешно добивался сокращения госрасходов и отказывался утверждать принятые Конгрессом законы так часто, что установил рекорд использования президентского права вето. Бюджет при нем стал профицитным. Полагаю, профицит бюджета составил что-то около 94 миллионов долларов. И Гровер немедленно решил сократить налоги, чтобы вернуть профицит людям, потому что он боялся, что если оставить эти деньги в бюджете, Конгресс, как это знакомо звучит сегодня, их промотает. На выборах 1888 года за Кливленда проголосовало большинство избирателей, однако в коллегии выборщиков победил республиканец Бенджамин Гаррисон. Спустя 4 года Кливленд легко взял реванш и стал единственным в истории президентом, сумевшим вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Именем Кливленда назван крупнейший город штата Огайо. Кливленд – один из немногих президентов США, чей портрет помещен на денежных знаках, правда, большого номинала. Купюра в $1000 в наше время раритет. Но главным памятником Гроверу Кливленду стала система заслуг, заменившая некогда господствовавшую систему дележа добычи. В 1921 году президентом США стал Уоррен Гардинг. Он был темной лошадкой. Так на американском политическом жаргоне называют кандидата, который выигрывает партийную номинацию в ситуации, когда никто из основных претендентов не хочет уступить. Именно такая ситуация сложилась на съезде республиканцев. Выдвижению Гардинга способствовала группа коррумпированных политиков и промышленников из штата Огайо, известных как «Огайская шайка». Он был страшно популярным президентом, но в истории остался как едва ли не худший. Президентство Гардинга вошло в аналы главным образом коррупционными скандалами, один из которых с нефтяным месторождением Типот Доум в штате Вайоминг считался до Уотергейта крупнейшим в истории США. Члены кабинета Гардинга содействовали незаконной передаче в частные руки месторождения, которое числилось в федеральной собственности, да к тому же было топливным резервом военного флота. Министр военно-морских сил был в доле, он и придумал всю схему. В апреле 22 года газета Wall Street Journal опубликовала статью о нефтяной сделке, и Сенат начал расследование. Дело продвигалось ни шатко, ни валко, и в конце концов было спущено на тормозах. Тут-то и разразился взрыв общественного негодования. Обеспокоенный проникшей в прессу информацией о казнократстве в правительстве, но не решаясь открыто выступить против своих былых покровителей, Уоррен Гардинг отправился летом 23-го года в турне по городам западного побережья и Аляски, посредством которого он надеялся возродить народную любовь к себе. Поездка получила название «Вояж понимания». На обратном пути в Сиэтле Гардинг пожаловался на боли в желудке и был уложен в постель. Сопровождавший его врач пришел к выводу, что налицо пищевое отравление. С одра болезни президент уже не встал. Внезапная кончина цветущего 58-летнего президента Бон Вивана потрясла Америку. Пошли слухи о насильственной смерти. В отравлении президента подозревали Огайскую шайку. Появились сообщения о том, что покойный получал письма угрожающего содержания и незадолго до смерти распорядился усилить свою охрану. Его вдова Флоренс навлекла на себя подозрение категорическим запретом вскрывать тело. Смерть Уоррена Гардинга по сей день остается одной из загадок американской истории. В должность президента вступил вице-президент Калвин Кулидж. О том, как это произошло, рассказывает его биограф Роберт Соббл. Это было лето 23-го года, август, а в Вашингтоне в августе чудовищно жарко. Кондиционеров тогда не было, город вымирал. И Кулидж отправился к отцу на ферму в Вермонт. Отец хотел, чтобы он приехал и починил кое-что в доме, спилил кое-какие деревья, залатал крышу. Вот Кулидж всем этим и занимался. И вдруг ночью, когда он спал, на западном побережье в Сан-Франциско умер Гардинг. Оттуда позвонили в лавку через дорогу от дома Кулиджа, потому что это был единственный телефон в деревне. Ни электрического освещения,
ни водопровода. В час ночи в дверь дома постучали. Кто там? Президент Гардинг умер. Кулич встал, оделся, помолился, пошел в лавку и стал звонить в Вашингтон, чтобы узнать, что ему теперь делать. Из Вашингтона говорят: «Вы должны немедленно принести присягу». Кулич спрашивает: «А кому?» «Судье». «Но у нас тут нет судьи. Мой отец нотариус. Может, он приведет меня к присяге?» Они говорят: «Ладно, пусть он приведет». Тогда он вернулся в дом, и там, при свете керосиновой лампы, отец взял в руки семейную Библию, и Кулич принес президентскую присягу. Это было вскоре после часа ночи.
Father holding the family Bible, Coolidge is sworn into the presidency at a little after 1 o'clock in the morning.
Вступив в должность президента, Кулич, как ни в чем не бывало, лег спать. Таким он и остался – спокойным, хладнокровным, исполняющим свои обязанности от и до. Но одним из первых его шагов на посту президента было назначение специальной комиссии по расследованию аферы Типпет-Доум. В итоге бывший министр внутренних дел Альберт Фолл был признан виновным в получении взяток и отправился за решетку сроком на 1 год, а также выплатил 100 тысяч долларов штрафа. Он стал первым в истории США членом кабинета, осужденным за коррупцию. Взяткодатель, нефтепромышленник Гарри Синклер, отказавшийся сотрудничать с правосудием, получил 1/2 года тюрьмы за неуважение к суду и заплатил такой же штраф. Приговоры были вынесены в 1929 году, когда Калвин Кулич уже сложил полномочия. Он просто не стал избираться на второй полный срок. «Если меня выберут, — сказал он, — я останусь в Белом доме до 1933 года. 10 лет в Вашингтоне — это слишком долго». Именно в 1933 году он и умер от сердечного приступа. Slaughter. Some of your mothers ought to lock up your daughters. Who's protecting the innocency? Trouble in the land of plenty. Tell me how we're gonna do what's best. You guess once upon a time in the West.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Конец театрального сезона, как обычно, стал поводом для подведения итогов. Необычным в нем оказались результаты. По мнению серьезных критиков, лучшим спектаклем сезона стала восстановленная постановка одной из самых известных пьес в американском, да и в мировом репертуаре «Смерть коммивояжёра». Постановка Майка Николса в театре «Барримор», где с аншлагом спектакль шел всю весну, в сущности воссоздала бродвейскую премьеру 1949 года. Продюсеры оставили без перемен сценографию Джо Милзинера и музыку Алекса Норта. Но своим успехом постановка в первую очередь обязана выдающемуся исполнителю главной роли Филиппу Сеймуру Хоффману, которого знают и любят все знатоки большого кино. Нервная нагрузка этой роли была столь велика, что театр, идя на миллионный убыток, давал не 8, как это принято, а 7 представлений в неделю. Но это не помешало театру, что теперь не так уж часто бывает добиться прибыли. Спектакль получился таким ярким и, как говорят многие, неповторимым, что администрация позволила себе назначить астрономические цены на билеты. Лучшие стоили по $425. Реанимация коммивояжёра на сегодняшней сцене вызвала оживленную реакцию в американской прессе вообще и журнале «Нью-Йоркер» в частности. В последнем была опубликована аналитическая статья критика и писателя Джона Лара, где разбор пьесы Миллера дополнили интересные рассуждения о возобновлении драмы другого классика американской сцены Теннесси Уильямса. Этот материал стал отправной точкой для нашей беседы об американской театральной традиции, которую мы ведем с Владимиром Гандерсманом. Прошу вас, Володя.
Артур Миллер и Теннесси Уильямс. Об этих авторах приятно вспомнить, тем более, что они явные наследники русской литературной, в частности, театральной традиции. Главное имя здесь – Чехов. Лев Шестов когда-то написал о чеховских героях. Странная судьба чеховских героев. Они напрягают до последней степени возможности своей внутренней силы, но внешних результатов не получается никаких. Все они жалки.
Зря Чехова называли «жестокий талант». Но именно отсюда идет недоразумение, преследующее Чехова. Принято считать, что в его пьесах ничего не происходит. На самом деле событий там много, но они ничего не меняют. И это самое важное, что можно сказать о Чехове. Драма экзистенциального болота. Того самого, в котором завязли герои Беккета. У Миллера, однако, чеховские мотивы звучат иначе.
В первом шедевре Артура Миллера «Смерть коммивояжёра» торговец Вилли Ломан, Филипп Сеймур Хоффман его играет, тащится домой в Бруклин с образцами непроданных товаров. Вернувшись домой после сна, проведенного в машине, он сидит, сутулившись в кухне, барабаня пальцами по столу. Его настроение мрачно, все идет кувырком. Он не может сосредоточиться. Его работа, его зарплата, его мозги. «У меня такие мысли, такие странные мысли», — говорит он своей многострадальной жене. «Он в замешательстве. Они, кажется, смеются надо мной», — говорит он о своих покупателях. «Они плюют на меня, они меня не замечают. Его мысли какие-то загробные, он чувствует приближение смерти». В деловом мире главное – внешность и обаяние. В этом залог успеха. Это одна из мантр, которую повторяет романтичный и несчастный Вилли.
Но это мантра всей Америки. Быть, стать кем-то, добиться успеха – это императив американского индивидуализма. Это есть американская мечта. Соответственно, противоположность раю успеха – ад провала. На чистилище, среднюю жизнь, не стоит тратить пьесу, рассказывающую о религии успеха и ее жертве.
Эта грандиозная идея наводнена фактами и людьми безнадежной жизни Вилли. Он пытается внушить этот оптимизм своим двум великовозрастным сыновьям, Бифу и Хэппи, которые все словно бы в рубцах от этой навязываемой им несбыточной мечты. Он греется в ностальгическом сиянии мечты, помня, что для своих мальчиков он был идолом. Между тем, мальчики не оправдали надежд, став вполне ординарными людьми. Это ошеломляет Вилли, приводит его в ярость.
Пьеса Миллера в оригинале называлась «В доме его головы», или можно перевести так «Изнанка его головы». Суть в том, что Вилли, как мы уже говорили, находится между небом и землей. Еще хуже, что он либо в кипящих мечтах о будущем, либо в яростном споре с прошлым, и никогда в настоящем.
Да, он вроде призрака в реальной жизни. Само существование бежит от него, а не только успех. Он в ужасной изоляции, он одинок, и в этом его глупость и его трагедия. Он движим духом соперничества и, как следствие, завистливым сопоставлением себя с теми, кто достиг успеха.
Мне очень понравилось, как критик Джон Ларр, описывая этот спектакль, сказал, что зависть – это топливо, на котором работает американский капитализм.
Да, и это топливо сумасшествия Вилли. Его безудержные устремления, как Миллер их называет, это его путь преодоления убийственной несостоятельности. Он жалок, как жалкие чеховские герои. Вот все это необыкновенно динамично сделано режиссером и великим актером Филиппом Сеймуром Хоффманом. Этого артиста автор статьи в «Нью-Йоркере» называет великим. Я не киноман, но в данном случае согласен, потому что видел его в роли Капоте.
Другая реанимация классики в прошедшем сезоне – это постановка пьесы Теннесси Уильямса «Камино Реал», осуществленная в Чикагском театре режиссером Каликста Биета.
Театральный критик Джон Ларр, сравнивший оба спектакля в «Нью-Йоркере», этой постановкой недоволен. Из нее пишет он: ушла поэзия и осталась вульгарность. Но ведь именно об этой опасности писал сам Теннесси Уильямс в послесловии к этой пьесе. Вот что он писал: «Время от времени кто-нибудь говорит мне, что лучше дождаться, пока пьеса будет напечатана, и прочитать ее, чем смотреть в театре, потому что там внимание будет отвлечено от истинных достоинств пьесы, если таковые имеются, и сосредоточено на зрелищной стороне, на ощущениях, то есть на чем-то внешнем и вульгарном». Конец цитаты. О режиссере в статье сказано, что он хороший постановщик, но никудышный мыслитель. Все это безбашенно, ложно и предательски по отношению к замыслу автора.
Это действительно очень важно, потому что Теннесси Уильямс очень трудный автор для постановки. Но Артур Миллер не зря говорил о нем, что именно Теннесси Уильямс создал новое поколение драматургов.
Да, он как бы выдал лицензию на говорение во все горло. Камино Реал – это воображаемое место в каком-то городке, где фонтан на центральной площади пересох. «Без сна человечество покинуло это место», – говорит Санчо Панса, один из героев этой пьесы. В сухом, угрожающе безжизненном пейзаже, где мечтатели и смутьяны убиты и выметены с улиц, где слово «брат» под запретом, жители Камино Реал бесконечно шастают между модным отелем и ночлежкой. Они живут в постоянном страхе безденежья и краха. В дурацком мире собраны самые разные герои. Тут и Дон Кихот, и лорд Байрон, тут и прустовский барон де Шарлю, тут и Килрой. Все они в ловушке депрессии и метания между желанием и апатией. Но главное – это лирический голос Уильямса, его поэзия. Если его в постановке нет, то нет ничего. Я думаю, что автор статьи не случайно объединил Миллера и Уильямса в одной статье. И вот почему. В статье о смерти коммивояжера один лондонский критик утверждал: «Вилли Ломен настолько жалок, что большинство зрителей просто-напросто вышвырнуло бы его из кабинета, обратись он к ним за работой или вздумая отнимать у них время, сетуя на свои беды».
То есть, иными словами, такого нельзя сделать героем драмы. Он ничтожен.
Да. Но вот что говорит об этом герое и об этой пьесе Теннесси Уильямс. «Умение мыслить – нечто такое, что существует вне времени, и чувство трагизма тоже». И дальше следует значительное рассуждение. Представьте себе, что у вас нет часов, ни наручных, ни стенных, нет перечня неотложных деловых встреч, и мы смотрим на Вилли не через свой рабочий стол. Кстати, смотреть на сидящего перед тобой человека вовсе не лучший способ увидеть его по-настоящему. Другими словами, представьте себе, что встреча с Вилли Ломаном произошла в некоем вневременном мире. Полагаю, что в таком случае мы отнеслись бы к нему участливо, заботливо и даже уважительно. Если бы мир драмы не открывал перед нами возможности наблюдать за действующими лицами в особых условиях мира, существующего вне времени, то действующие лица пьесы и показанные в ней события были бы столь же тривиальными, столь же бессмысленными, как соответствующие люди и происшествия в реальной жизни. В классической греческой трагедии было безмерное величие. Актеры выступали в масках, их условные движения напоминали танец, а в сценической речи было нечто эпическое, и она, несомненно, также отличалась от живой разговорной речи современников, как и от нашей. И все же она не казалась древнегреческому зрителю надуманной. Значительность событий и вызываемых ими страстей не казалась ему нелепой, несоизмеримой с его собственным жизненным опытом. «Вот я, — говорит Уильямс, — и спрашиваю себя, не объясняется ли это тем, что греческий зритель понимал, то ли благодаря своему чутью, то ли благодаря приобретенному навыку, что из вымышленного мира драмы устранен компонент времени, который принижает людей и делает их чувства ничтожными».
Это действительно замечательно сказано, очень глубокая мысль. Время уничтожает эпос. Да, это интересно. Но, вероятно, это жалость и ничтожность героев, и чеховских, и миллеровских, и героев Теннесси Уильямса, у него их немало, этих маленьких людей американской трагедии, в сочетании с их трагичностью и объединяет их, те авторов, и не только этих.
Я думаю, что это именно так. И вы знаете, я хотел бы закончить разговор одним смешным стишком. Теннесси Уильямс, до того, как стал признанным писателем, иногда подрабатывал, читая стихи-экспромты. И вот один из них. Он хорош для концовки, потому что представляет такого трагикомического героя, о котором мы сегодня говорили. «С треском наш Микки по свету гулял, хлопал дверьми, пел и орал. Над Богом и дьяволом насмехался, туда, где святым не бывать совался. Его все боялись, с ним не было сладу. Я вам не по нраву, ну и не надо. Соседи держал в постоянном он страхе, врывался к ним без штанов, без рубахи, похабные песни всю ночь распевал, в палисаднике писал, в умывальник блевал. Двух парней ему родила жена, но кухонным ножом закололась она. Один сын ослеп, другой сын свихнулся, наш Мик под конец утих и согнулся, с выпивкой, с картами завязал, угнетенным евреем сочувствовать стал, Мик дожил до ста и скончался во сне. А дальше, вы не поверите мне, собрались соседи, рыдали, молились, на урну из мрамора разорились. Эх, память людская, как ты коротка, чтить после смерти такого скота». Always waiting on the house lights. When they come down, I can see through the darkness of a human heart that beats inside of me. Sit down, Willie, take a rest. All the rest is filler.
got me a suitcase full of nothing for the death of Arthur Miller. Vultures on their perches make their way to the ground, and they crow and swagger and they flap their wings all the way uptown. Of the burned out marquee boats.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.